Дорогие друзья, я вас рад приветствовать сегодня в нашем очередном прямом эфире, где мы ищем ответы на вопросы, которые очень много сегодня. Мы ищем ответы на эти вопросы исключительно на основании Священного Писания. Сегодня мы живем в очень интересное время. Чего-то подобного мир еще не переживал. И я здесь не говорю о самой болезни. Я здесь говорю о глобальности масштаба. То есть 150 стран сейчас находятся в том или ином режиме карантина. То есть весь мир парализован, авиасообщение прервано, разные ограничительные меры. То есть интересно вообще это все наблюдать в нынешнем развитии технологии, как оно все было. Мы переживали две мировые войны, бесчисленное количество всевозможных эпидемий, но такого резкого остановки вообще мировой экономики, этого глобального мирового процесса, еще такого мы не переживали. Но, естественно, возникают вопросы. А что это такое? Это ли признак второго пришествия? И, пожалуй, никто лучше на эти вопросы не ответит, как сам Иисус. Я хочу сегодня с вами читать 24 главу Евангелия от Матфея. Да, очень просто. Я хочу ее вместе с вами читать практически всю главу. Потому что я хочу вас предупредить об одной вещи. Сегодня интернет переполнен различными выборами, которые вы можете выбрать, и все пытаются ответить на этот вопрос. Но если вы хотите знать, что говорит Библия, я хочу вас от одной вещи предостеречь. Я хочу вас предостеречь от видеороликов, где идет видеоряд с изображениями там пап римских, президентов Трампа и прочие всякие вырывки с комментарием, который читается кем-то, имени которого вы не знаете, голоса которого вы не понимаете кто. Я скажу вам, друзья мои, верьте, не верьте, слушайте, не слушайте, но не становитесь жертвами манипуляций. Таких манипуляций сегодня очень много, а в данной ситуации, в которой мы с вами находимся, наибольшая опасность может происходить для очень многих людей даже не от заражения коронавируса, а от той психологической нагрузки, которую мы сегодня переживаем, сбившись с нашего обычного режима, думая о том, что будет происходить с нашими рабочими местами, находясь постоянно дома, непонятно, как строить планы. Все это создает очень серьезное психологическое напряжение. И когда мы открываем интернет, и мы видим, нам на WhatsApp или на другом мессенджере, это самое опасное, друзья мои, прислали какую-то картинку. На картинке изображен Папа Римский. Мы это открываем, и в нашу голову начинает литься поток, потому что это не выступление вчерашнее, которое могли показать по новостям. Это просто автор, который не хочет, чтобы его имени знали, и кто он знал. Но этот автор очень хорошо знает психологию людей и на что сегодня люди ведутся. Вот что очень легко заходит в нашу голову. Вот этот автор этого ролика играет на вашей психологии. Знаете, я скажу два примера, насколько это вредно. Подобные вещи, они несут тот же самый эффект, что алкоголь. Потому что для нашей пищеварительной системы намного легче впитать в себя алкоголь и другие производные сахара, нежели, допустим, клетчатку от овощей. И вот эти вот видеоролики, они очень намного лучше впитываются в кровь, нежели вот сейчас мы с вами откроем Евангелие от Матфея, будем читать и вдумываться и смотреть на текст. Вот. Мы к этому, к сожалению, я знаю, что многие из вас к вот этому, грубо говоря, не привыкли. То есть мы говорим, что мы верующие, мы что-то слушаем, но к чтению и пониманию Библии мы не привыкли. Мы, может быть, привыкли, и у нас в голове сидят какие-то отдельные отрывки каких-то текстов, которых мы знаем, но мы не умеем их связать. А сегодня очень важно для нас читать именно слова Иисуса, а не получать продукт вторичной переработки, который содержится в этих роликах. Поэтому, сказав это, давайте мы откроем 24 главу Евангелия от Матфея и будем читать ее всю, что там сказано. Итак, перед нами ситуация, когда Иисус, достаточно разгневанный на фарисеев, покидает храм, он гуляет по храмовой территории, и когда ученики его, вот здесь сказано, пытаются ему показать здание храма, Иисус им прямо говорит: «Видите ли все это? Истинно, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». То есть вот это очень важное начало 24 главы Евангелия от Матфея. Прежде всего Иисус говорит о разрушении второго храма. Это второй раз, когда Библия нам предсказывает разрушение второго храма. Первый раз это книга Даниила, 9 глава, 26 текст. Город и святилище будут разрушены народом вождя. То есть, как бы для учеников, для тех, кто Библию хорошо знает, эти слова не являются, не должны являться шоком. Только надо хорошо знать Библию. Если не знаешь, то, ой, что-то Иисус новое сказал. Вот, показывается, не новое. Оказывается, Даниил это уже за 500 лет до этих слов Иисуса говорил. Вот. И что происходит дальше? Они с храмовой горы уходят. Я себе это очень хорошо представляю. Бывал я неоднократно в Иерусалиме. Вот. Они спускаются через овечьи ворота, или сейчас они называются львиные ворота, проходя мимо купальни Ефезда. Они направляются вниз к потоку Кедрона, потом им нужно пойти по очень-очень крутому подъему, чтобы выйти на гору Елеонскую. Сегодня туда туристов завозят, чтобы красиво сфотографировать вид храмовой горы. Естественно, на месте храма значит, красуется этот золотой купол на скале, мусульманская святыня. Ну, тогда ее не было, естественно. И вот тогда это было тихое место, где росли оливковые рощи, там можно было просто посидеть в тени. Вот. И вот здесь ученики задают Иисусу, говорят слова. Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века. Друзья мои, вот здесь мы сейчас будем вчитываться в Священное Писание. И я очень надеюсь, что вы не просто слушаете мои слова одним ухом, а перед вами открыто Священное Писание. Ну что очень важно, чтобы и вы видели то, что я вижу. Вот, я надеюсь, что в дальнейшем у нас будет иметься возможность, чтобы была у нас на видео библейский текст. Вот, и поэтому здесь важно видеть. То есть здесь три вопроса. То есть три вопроса. Первое. Как это будет? Что будет? Ну, конечно, разрушение храма, потому что Иисус об этом сказал. То есть они хотят заинтересоваться, их интересует, как это будет. Вот. Второй вопрос. Какой признак твоего пришествия? И третий вопрос. Это какой признак кончины века. То есть это три разных вопроса. И почему я говорю, что это три разных вопроса? Потому что, читая дальше 24 главу Евангелия от Матфея, мы увидим, что Иисус отвечает на каждый из этих вопросов отдельно, но не в том же порядке, как их задали. Первый ответ, вернее, ответ на первый вопрос у нас идет дальше с 4 стиха. Иисус сказал им в ответ. И я сразу же, забегая вперед, скажу, что вот первый ответ Иисуса или ответ на... Это ответ на последний вопрос. Какие признаки конца века. Итак, Иисус говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. То есть, самое первое о конце этого мира, что говорит Иисус, это очень важные слова. Самое первое, избегите обмана. Основным признаком того, что будет происходить, Иисус говорит, это вас будут откровенно обманывать и обольщать. Я приведу очень простой пример дополнительный. когда мы читаем 13 главу книги Откровения. Там говорится о двух зверях. И мы читаем про первого зверя, который есть зверь-антихрист. Можно, забегая вперед, сказать папский Рим. И здесь и богохульство, и здесь и война со святыми, все, что хотите. Но когда мы читаем про второго зверя, эдакого христианского, то есть второй зверь идет после первого зверя, вот, то есть, как говорится, это зверь с агнчими рогами, то тут обратите внимание, как меняется стратегия и тактика этого зверя. Смотрите, он действует властью первого зверя, творит великие чудеса и знамения, и чудесами, которыми ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле. То есть вот это вот характеристики, что будут делать. То есть Иисус предупреждает. Не ведитесь на обман. Почему я и говорил вам о том, не ведитесь на непонятного происхождения ролики, которые представляют собой надерганные из Ютуба картинки или видеоряд с лицами узнаваемых людей, начиная от Папы Римского, заканчивая президентом Путиным, с каким-то комментарием под этим. Это все входит как алкоголь, впитывается нашим мозгом и обольщает нас. Вот. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Это первое, с чего начинает свой ответ Иисус, говоря о признаках конца света. Дальше. Услышите о войнах, военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть. Но важный текст, который я хочу, чтобы вы увидели. Но это еще не конец. Текст шестой. Это еще не конец. То есть, очень часто, сколько раз за всю историю, сколько было страшных войн, начиная от столетней войны в Европе, там 13-14 век, заканчивая Второй мировой, или тем, что творится сейчас. Всякий раз начинается война, я помню, когда началась эта страшная война в Донбассе, и это уже, извините, люди, которых мы знаем, которые оказались жертвами той или иной степени. Я получал в 2014 году просто флад, поток вопросов. А не является ли это концом света? Ответ Иисуса: надлежит тому быть? Нет, не является. То есть, что мы сейчас будем видеть, друзья мои, когда Иисус отвечает на вопрос о признаках конца света? Что Иисус делает? Это сначала он отвечает на вопрос, что не является признаком конца света. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры и землетрясения по местам. Пандемии, подобно которые мы сейчас переживаем, они были неоднократно. Кстати говоря, в прессе что-то подобное, о нечто подобном говорили. То есть, когда вот это все началось, для меня лично это было, не было чем-то неожиданным в том плане, что об этом, ну, то есть для меня, не только для меня. Дело в том, что ровно где-то 100 лет назад, плюс-минус, после Первой мировой войны, была страшнейшая пандемия испанского гриппа, который разнесли солдаты, возвращавшиеся с окопов после Первой мировой войны, унесшие жизни 50 миллионов человек. Вот. То есть, начиная с момента, когда в 2003 году впервые мы столкнулись с вирусом атипичной пневмонии, вот, который был не такого масштаба, но у нас там тогда хватало других катастроф. Только что было 11 сентября, и мир был похожим образом парализован, и началась война в Ираке. То есть все это вместе, это были тяжелые времена. Вот, и пресса, ученые, которые выступали, они поговаривали, да, что-то такое вот должно прийти, раз в 100 лет что-то такое приходит, вот, может быть, это и оно. Но, обратите внимание, Иисус говорит, 8 текст, это не конец, все это начало болезни, то есть, вот эти все катастрофы, войны, пандемии и прочее, по ним нельзя говорить, что это признак конца этого мира. Здесь это я читаю не свои слова, друзья. Это не Болотников говорит. Это Болотников читает то, что написано слова Иисуса. А написано так... Начало болезней. Дальше результат этого всего. Будут вас предавать на мучения, убивать. Вы будете ненавидимы за имя мое. Соблазнятся многие. Будут предавать, возненавидят друг друга. Вот о чем предупреждает Иисус свою церковь. Еще одно грозное предупреждение. 11 текст. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Именно поэтому, друзья мои, я призываю вас, особенно в этот момент, когда есть больше времени, когда вы не ходите и не стоите в трафиках на работу, открывайте Библию и изучайте Библию. Не наполняйте свой разум всевозможным мусором. Читайте Слово Божье. И по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Вот теперь Иисус говорит о конце. То есть тот, кто не соблазнился, не предал своего брата, не поддался на лжепророчество, не замусорил свою голову всякой гадостью, от этого не сошел с ума, вот он и спасется. Потому что у нас есть путеводитель, у нас есть карта, у нас есть учение Иисуса. И вот признак конца. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Друзья мои, не просто нам определить эту точку. То есть мы знаем, что учит Иисус. Конец придет тогда, когда... Евангелие Царства, то, что принес нам Иисус, план спасения, будет засвидетельствован всем народам. То есть конец придет тогда, когда фактически будет некому уже проповедовать. То есть все сделают выбор. Определить это непросто. Меня часто спрашивают, собственно говоря, как же люди постоянно новые рождаются и так далее, и так далее. Вот. Я не являюсь тем, кто определяет время конца. Но четкий, единственный признак, когда будет конец, у нас описан. То есть конец будет тогда, когда уже не останутся людей на этой земле, которые не сделали свой выбор. Вот. Как определить человека, который сделал свой выбор или не сделал свой выбор, это решает Бог. Самое главное, чтобы мы сделали свой выбор. В прошлой проповеди я читал о выборе, и вы видите, мы опять вернулись к теме выбора. А тема выбора у нас очень четко стоит. Вот, и вот здесь, как говорится, этот баланс между действиями Бога и действиями нашими. Написано Второзаконие 30 глава. «Во свидетельство перед вами призываю небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь». То есть Бог предлагает, то есть Евангелие Царства – это то же самое предложение Бога о благословении и проклятии. То есть определить, кто еще на этой земле воспримет, это не моя задача. Моя задача – исполнять евангельское поручение. Если нет сегодня богослужения, проповедовать и Слово Божье, используя, вот Бог так чудно устроил, вот это таким образом, что у нас есть молодежная команда, потому что без нее, то есть вы видите только меня у микрофона, у камеры, но вы не видите тех людей, которые помогают и снимают, и приехали, и все это. То есть я скажу, так как все-таки я обращаюсь в первую очередь к церкви Дом Мира, что это вот Бог нам такой подарок подарил. Если бы нечто подобное случилось месяцев 5 назад, у нас бы еще ничего не было, у нас бы были бы серьезные технические проблемы. Но вот Господь все дает в свое время, и мы можем продолжать сеять семена Евангелия Царства. Вот. А Бог уже знает, когда нам перестать сеять и когда нам перестать жать. Наша задача делать, и наша задача принимать и делать выбор. То есть сделал ли выбор я? Вот это вопрос, на который каждый из нас может ответить. Вопрос, на который многие пытаются, я скажу, это типичная отговорка, когда люди слушают эти слова. Я не первый раз этот текст читал, и я слышу эти вопросы. Люди начинают попытки найти отговорку, почему они не верят Богу и не следуют за Богом, они начинают решать мировые проблемы, начиная от бесланской трагедии, заканчивая философским вопросом, а сколько еще людей в данный момент на земле родилось, которые не сделали выбор. Друзья мои, если вы лично слышите эти слова, и у вас эти мысли есть, я могу ответить на этот вопрос очень просто. А вы выбор сделали? То есть вы за себя сегодня подумали? То есть Вся сегодняшняя обстановка, она заключается в том, подумайте прежде всего о себе, о ваших близких, когда вы там чего-то делаете, какие-то вещи, чтобы вам там не послужить разносчиком того, что сегодня ходит, там, этого вируса. Вот, то же самое здесь. Подумайте о себе. А Бог подумает о мире. Вот, это не наша задача. Если мы хотим спастись, претерпевший до конца спасется, мы должны сделать выбор, и мы должны принять это Евангелие, которое сегодня пока еще свидетельствуется. Вот. Ну, пойдемте дальше. Первая часть, она такая довольно понятная, прозрачная и простая. Вот дальше начинается вторая и третья часть, которая является причиной, ну, достаточно большого количества разногласий как говорится, дискуссий. Потому что во второй части у нас очень четко отвечается на вопрос уже не когда будет, какие признаки конца света, а когда будет разрушение храма. Для учеников это будущее, для нас это история. Но мы просто прочитаем. С 15 текста я читаю. Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. Вот. Что это за мерзость запустения? Такие слова. Вот. Вы можете посмотреть те же самые слова, Иисуса, которые записал Лука в 21 главе Евангелия от Луки. У нас то же самое описание вот, событий. И в 20 тексте написано: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение». Вот что такое мерзость запустения. Когда Иисус говорит мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, мы сейчас читать 9 главу не будем, то есть Иисус просто отсылает нас к словам Даниила, вот, и опять же он говорит к ученикам, которые, конечно же, должны знать священное писание, и поэтому мерзость запустения, все понятно, это разрушение города, что говорит Лука, вот когда оно будет, придут войска, и это было, случилось, римский император Тит, вернее, еще не император, Веспасиан еще не был императором, вот, он был полководцем, его послал Нерон подавить восстание, город был осажден, потом на некоторое время осада была снята. И вот Иисус говорит, тогда находящиеся в Иудее, да, бегут в горы. Кто на кровле, тот да не сходит взять чего-нибудь из дома. Кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе беременным, питающимся сосцами в те дни. Ну, естественно, если надо бежать, то надо бежать. Если открылось окошко возможностей убежать в горы, надо убежать в горы. Очень важный момент, друзья мои, который я хочу вам, как говорится, здесь, чтобы вы заметили. Ни в коем случае эти слова не применяйте к событиям конца этого мира. Вот это самая большая распространенная ошибка, которую делают люди. Они берут, тогда находящиеся иудеи добегут в горы. И вот сегодня напряженная ситуация, И, как говорится, уже в христианском мире начинается паника. Давайте убежим в Айдахо, построим там себе какую-нибудь, я здесь просто говорю о ситуации. Это уже проигрывались эти сценарии много раз. Вот. Друзья мои, это не текст о последнем времени. Читаем, когда увидите мерзкое запущение, реченную через пророка Даниила, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками. То есть это ответ на вопрос, что нужно делать было христианам, чтобы избежать страшной участи многих, которые погибли при разрушении Иерусалима, это уже после Веспасиана, который стал императором, Тит, его сын, сделал, который уже тогда был полководцем, и храм был тогда сожжен, и все священники погибли. Это страшные события. Сегодня историчность их никто не оспаривает, потому что весь Иерусалим полон раскопок, которые именно показывают эти события. Опять же, в хорошие времена туристов я возил в такой музей, называется «Сожженный дом» священника Катроса, который упоминается его имя в Талмуде, в частности, как один из священников, Бар Катрос. Вот, и там очень интересно видеть, как это все археологи нашли, эти следы этих страшных событий 70-го года. Но христиане, которые следовали за, по словам Иисуса, они смогли вовремя избежать для себя этой участи. Естественно, когда говорит Иисус ученикам, это для них будущее, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ну, естественно, вот, кто хочет, увидев, что такое происходит, естественно, зима очень неудобна, но что надо, то надо. Вот, ибо будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне. Друзья мои, мы внимательно читаем эти тексты, и вот здесь очень важно, понимаете? Нельзя взять эти слова, ибо будет великая скорбь, и применить их сегодня. Вот это серьезнейшая проблема. Почему я говорю вам, читайте Слово Божье так, как оно написано, а не слушайте отрывки из него, которые вставляются в чьи-то какие-то мысли, которые не являются мыслями Иисуса. Мысли Иисуса мы прочитали. Мысли Иисуса здесь понятно. Речь идет о разрушении Иерусалима. Великая скорбь будет вот как раз, когда будет разрушен Иерусалим. Это таки великая скорбь. Всякий еврей, для всякого еврея разрушение второго храма – это величайшая трагедия. Годовщину этой скорби евреи до сих пор отмечают постом, который они совершают каждое 9 ава, это июль-август. Вот, и читают плач Иеремии. Вот о чем говорит. Ибо будет великая скорбь, которая не была от начала мира и до ныне, и не будет. Очень важно. Очень важно. То есть, ту трагедию, которая случилась по разрушению Иерусалима, вот эти жуткие сцены, следы которых мы находим, вот в этом, когда приходишь в эти музеи, которые сейчас сделаны на базе раскопок, и что там находили? Там находили отрубленную руку, то есть девочки, то есть эти римляне, они ворвались в город, они убивали женщин, детей. Это была действительно великая скорбь, великая скорбь. Интересно, что Иисус это описывает таким образом, что даже многие другие вещи, которые переживал еврейский народ, все равно это считается величайшая скорбь. И дальше написано, если бы не сократились дни, то не спаслась бы никакая плоть, но дни, но ради избранных сократятся дни. То есть все эти слова, еще раз повторяю, с 15 по 22 текст, это ответ Иисуса о том, как будет происходить разрушение храма. Потому что начинаются они со слов, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила на святом месте. Не слушайте проповедников, которые рассказывают о том, что эта мерзость запустения – это события, которые будут происходить в последнее время, и сейчас все гадают на кофейной гуще и рассказывают, начнется сейчас мерзость запустения, когда экономика начнет разваливаться. Придет ли мировое правительство, какой-то новый мировой порядок? Интернет полон всяких этих измышлений. Читайте слова Иисуса. Мерзость запустения, Евангелие от Матфея, Иерусалим, окруженный войсками. Читайте слова Иисуса. Верьте Иисусу, не верьте проповедникам. А вот дальше, 23 текст, у нас касается третьего вопроса, который ученики задают как второй. Я говорил, что Иисус не отвечает на три вопроса учеников в том порядке, в котором ученики задали эти вопросы. То есть мы сейчас прочитали первый вопрос, как выглядит кончина века. То есть кончина века будет тогда, когда Евангелие Царства проповедано во свидетельство всем народам. Второй вопрос мы получили ответ. А как будет разрушение храма? А третий вопрос. Какой признак твоего пришествия? А как я знаю, что здесь третий вопрос – это признак пришествия? А вот 23 текст у нас начинается. Если тогда кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Вы видите? Очень четко. Иисус, подобно первому ответу, сначала начинает рассказывать, что не является признаком пришествия Христа. Он начинает со слов, если вам кто-то скажет, вот здесь Мессия, или там, не верьте. Да, то есть, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие чудеса и знамения, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Друзья мои, вы видите, опять, когда Иисус говорит о последнем времени, вот, чем отличаются слова Иисуса от о последнем времени, от слова Иисуса, которые касаются будущего разрушения Иерусалима, которое для нас прошлое. Вот когда Иисус отвечал о разрушении Иерусалима, ничего я про обман. Как только конец света, пожалуйста, прельстят, берегитесь. Как только пришествие Христа, пожалуйста, прельстят. Друзья мои, вот почему я постоянно и постоянно призываю вас читать Слово Божье. Потому что, скажу вам так, прежде чем вас постигнет какая-то беда или скорбь, вы таки окажетесь в этом последнем времени, мошенники и лжепророки 10 раз обведут тех, которые Слова Божьего не знают, вокруг пальца. Не становитесь жертвами мошенников. Сегодняшний интернет содержит и благословение, благодаря которому через интернет идет Слово Божье и проклятие, благодаря которому через интернет идет обман. Уверяю вас, Иисус говорил: идите узкими вратами, ибо широк путь к погибели. Сегодня, если вы сравните количество лжеинформации, даже на духовную тему, я не говорю о политике, я не говорю ничего, я говорю на духовную тему, количество ложной информации, количество обмана, которое все называется, мы почитаем из Библии и так далее, огромное количество обмана. Что делать? Читать Библию. Поэтому я с вами читаю здесь стих за стихом. Вот, восстанут лжехристы, лжепророки. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна будет даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть вот что Иисус то же самое говорит. Сначала он показывает, что не является признаком его пришествия. А признаком его пришествия не является, когда кто-то будет говорить, что вот туда надо идти, там находится Мессия. Вот. А признаком пришествия, вот дальше у нас пошли признаки пришествия. Первый признак, что мы знаем, что это пришествие Господа, это то, что его пришествие будет видимо всем. Здесь не нужно пускаться в физику и рационализацию. Здесь нужно понимать так, как написано. Точно так же, как молния видна всем, так и видно пришествие всем. Вот. Вторая аналогия, где труп, там соберутся орлы. Это все сравнение. Сравнение, показывающее, что очень легко увидеть, то есть пришествие Христа. Оно не будет ни для кого тайным. И вдруг, после скорби тех дней, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, тогда восплачут все племена земные, увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою. Друзья мои, все очень просто. Вот у нас признаки конца. Признаком конца света является проповедь Евангелия во свидетельство всем народам. Это так, как Иисус учит. Это не так, как Болотников учит. Иисус Болотников читает то, что Иисус сказал, записано в Матфея 24:14. Признак пришествия Иисуса. Признаком пришествия Иисуса является видимое явление со всех концов земли, которому будет предшествовать, и вот здесь очень важно, которому будут предшествовать определенные катаклизмы космического масштаба, в частности, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. То есть звездопад, землетрясение, солнечное затмение и лунное затмение. То есть все это сочетаемы вместе. Это очень интересно. И вот написано дальше сразу. Не написано сразу после этого, но написано, вот это происходит. А дальше записано, тогда явится знамение Сына Человеческого. Вот. Все, что вы читаете дальше, от начиная с 32 текста, это призыв Иисуса к бдительности. Мы об этом поговорим. Но на что я хочу, чтобы обратили внимание, это на признак пришествия Иисуса, который сам Иисус отвечает. Это видимое явление. Вот, и все это видят. Будут небесные катаклизмы, и тогда явится знамение Сына Человеческого. Восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славой великой. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберут избранных его от четырех ветров от края земли. То есть, что делается при пришествии? При пришествии, очень важно, собираются избранные Господа. То есть, это все видимо. Никакого тут тайного восхищения церкви Иисус этого никогда не учит. Вот, его явление идет. Все племена земные плачут, а избранные оказываются собраны. Все очень просто. Единственный вопрос заключается вот в чем. Почему и как это все должно происходить? Что это значит, эти слова? Солнце померкнет, луна не даст света, что значит после скорби тех дней? Что Иисус называет скорбью тех дней? Друзья мои, скорбью тех дней, если мы читаем, является вот то, что описано перед. Это не скорбь, которая случилась при Иерусалиме, при разрушении Иерусалима. Потому что здесь, понимаете, здесь важно не попутать эти две вещи. У нас, когда говорится, в 21 стихе будет великая скорбь, это касается разрушения Иерусалима. Это великая скорбь. А здесь скорбь тех дней. Одно к другому не имеет отношения. Потому что великая скорбь, мы понимаем, что это, что было, мы знаем, что происходило при разрушении Иерусалима. А что тогда является скорбью тех дней? Вы понимаете, вот здесь основная проблема. Потому что сейчас мы ожидаем, значит, при разрушении Иерусалима там резали, убивали, насиловали, пытали, порабощали в рабство и так далее, будет то же самое. Нет, то, что Иисус пишет о признаках своем своего пришествия, Иисус не делает здесь акцент на каких-то физических гонениях. Иисус делает акцент на обмане. Что скорбно для Иисуса? Для Иисуса скорбно, когда мы становимся жертвой обмана. Друзья мои, американцы говорят так. Признаком сумасшествия или безумие является то, когда мы повторяем одни и те же действия, ожидая добиться различного результата. Друзья мои, разрушение Иерусалима, оно, это не просто касалось чисто еврейского народа. Разрушение Иерусалима открыло дверь к страшным гонениям, которые совершались на христиан в течение 2 столетий. Вот почему Иисус говорит, если бы не сократились те дни. То есть, что произошло? Что такое вообще христиане? Долго здесь тратить время не буду, но в глазах римлян это было просто очередная секта иудаизма, в которой был просто немножко другой лидер, Иисус из Назарета. Но факт в том, что когда для римлянина, для римского императора, для римского истеблишмента того времени не было абсолютно никакой разницы между там, кто фарисеи, саддукеи, есеи и так далее. Все, что они увидели, это что эти иудеи восстали, и надо пойти это восстание подавить. А они оказывают сопротивление, они там уничтожили эти зелоты, кто подняли это восстание, уничтожили целый римский легион, праздновали победу. Римляне не могли это просто так оставить. Они пришли и начали мстить. А мстили всем. От зелотов не осталось ничего. Последние зелоты покончили жизнь самоубийством. Это на Масаде у нас есть все эти свидетельства. А от есеев ничего не осталось, одни раскопки кумранские. От саддукеев ничего не осталось. Вон сожженный дом, одно из свидетельств того, как гибли эти священники. Фарисеи, христиане, те, кто остались после разрушения Иерусалима, стали целью охоты римской на них. То есть на них стали охотиться. И это была скорбь. Одинаково страдали и евреи, и христиане в эти тяжелые века, там и при Адриане, и при Диоклетиане. Вся эта история, сейчас я не буду римскую рассказывать. Это была страшная скорбь. Вот. Это было тогда. Но что я хочу сказать, когда христиане, которые страдали не просто за Христа, а вообще за Бога, потому что они не поклонялись императору, значит, их скармливали диким зверям в Колизее, им там все, что хотите, делали. Ну, мы понимаем, что это, кто за этими римлянами стоял. Сатана хотел... Прежде всего, его меньше интересовали евреи, хотя интересовали, есть на это причина, но больше его интересовали те евреи, которые еще и веровали в Иисуса Христа. А почему, знаете? Потому что книга Откровения, 17 глава, 12 глава, 17 текст, говоря о драконе, дьяволе, сатане, написано, он рассвирепел и пошел совершать брань с остатком от семени жены. А что за остаток? Первое, соблюдающий заповеди Божьи, второе, имеющий свидетельство Иисуса. Иудеи соблюдали заповеди Божьи, но не имели свидетельства Иисуса. То есть те, кто кроме соблюдения заповедей Божьих еще и имели свидетельство Иисуса, они являлись самой мишенью, которая нужна была сатане. И поэтому, конечно же, все эти гонения были через него. Но смог ли таким образом сатана разрушить весть Христову? Конечно, нет. А когда сжигали Яна Гуса, уничтожали труды Виклифа и Тиндаля? Помогло ли это остановить реформацию? Вы понимаете? То есть, к чему я это все говорю? Друзья мои, я это все говорю к тому, что когда мы читаем о скорби, которая открылась после разрушения Иерусалима, то есть это не только вот та первая иудейская война, а это два столетия скорби для всех тех, кто следовал за Иисусом и соблюдал заповеди Божьи. Будет ли что-то подобное в последнее время?
Видит, как его дети поддаются обману и обольщению, и вместо чистого Слова Божьего они начинают напитывать свой разум и свое сердце всяким мусором, который не соответствует никаким образом священному Писанию. Поэтому пусть Господь даст нам мудрость. Иисус молится. Своей. Слово Твое есть истина. Друзья мои, в эти дни,
когда у нас нет возможности, мы живем сегодня словами Иисуса. Мы сегодня живем так. Не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день позаботится о себе сам. В эти дни, очень важно, чтобы нам потратить их на изучение Слова Божьего и разобраться, что Слово Божье говорит о последнем времени, что Иисус говорит о последнем времени. Не то, что говорят ролики с красивыми портретами, с привлекательными картинками. Вот это будет притягивать. Я знаю, это притягивает. Оно приходит в WhatsApp'ах и так далее. Друзья мои, Слово Твое есть истина. Пусть Господь осветит нас Своею истиною сегодня, чтобы мы видели Его свет. Я хочу сейчас за это молиться. Всемогущий Господь, в это время я прошу, чтобы каждый желающий спасения получил особое благословение Слова Божьего, чтобы в каждом доме была открыта Библия, чтобы в каждом доме происходило изучение Твоего Слова. Об этом молитва моя. Господи, освети нас всех истиною Твоею и Слово Твоего. Во имя Твое. Аминь.